рекомендуется. Мы заезжали, пили молоко парное, покупали у местных. Вот, ну, это вот такой быт. В тайгу можно сходить. Вся восточная сторона, она скалистая, очень обрывистая на Анхоне, и там тоже можно туда, есть много трекинговых маршрутов, которые, ну, в общем, туда уходишь, там никого нет, то есть там пусто. Вот. Ну, вот это мы возвращаемся, просто я про Анхон немножко покороче расскажу, вот, просто чтобы сказать. И вот так вот выглядит Або. Что такое Або? Это место поселения души, или дом души. То есть это такие каменные сложения, кто был на Байкале, в Тибете, во всех буддийских странах, или где шаманизм развит. Это такое небольшое строение, которое складывается из камней. Каждый, кто должен, кто хочет вложить часть своей души в Або, он поднимает камень снизу горы и должен поднять его наверх, положить и поставить так, чтобы он не упал. Естественно, что это такое сооружение, которое постепенно растет, их много-много-много там. Вот. И считается, что часть своей души ты оставляешь в этом месте. Вот. Ну и так сказать, она, ну, можно сказать, что это еще небольшая такая модель, маленькая модель ступы, да, или субургана, так называемого, которая является моделью Вселенной, вот, что тоже является частью культуры местной. Вот. То есть такие обои — это тоже часть культуры, очень-очень важная часть культуры. Вот. Это вот как раз на переправе обратно. То есть это в двух словах об Ольхоне, как это выглядит. Ну, такая вот пробка обратная тоже. Вот. Ольхон. Ну, мне понравился вот этот кораблик очень сильно. Такой аутентичный. Так, Забайкальская тайга. Значит, чем она знаменита вообще, что там прикольного есть? Ну, это просто вот такой бурятский ресторан современный, вот с которого начинается наша дорога. Ну и, конечно же, Забайкальская тайга – это место, где ссылки наших декабристов. То есть там есть много монастырей, которых два человека похоронено, там три человека. То есть вот все наши декабристы, которые, собственно говоря, были сосланы туда, они все отбывали свою ссылку в Забайкальской тайге. Вот. В этом монастыре хранится прах двух декабристов, к сожалению, к моему стыду я не помню их фамилии. Вот. Но тем не менее, это факт, это женский монастырь по дороге в Горячинск. Вот. Ну, такая тоже очень сибирский быт. Вот такие вот складни дровяные, как сейчас я покажу. Вот такие круглые. Вот. Но сразу скажу, что очень печально, когда едешь через эту тайгу. Я, к сожалению, не взял с собой эти фотографии. Там часть фотографий погибла моих, которые из этой поездки. Я фотографировал паленую тайгу, потому что там тайга ну, шикарная. Просто там такие отборные. И вот каждые 3 минуты, 3-5 минут едет на тебя такой, ну, навстречу тебе, потому что мы едем на север, а эти, значит, машины, траки едут на юг с отборной тайгой, и, значит, куда они едут? Они едут в Китай. Вот. Стоит паленая тайга. Почему? То есть очень много вот пожаров, которые делают специально, то есть верховой пожар устраивают, потому что паленую тайгу, ее можно пилить просто, ну, то есть без разрешения. Вот. И, соответственно, это все вывозится, ну, понятное дело, что если разрешение получаешь, там деньги надо платить кому-то, взятки и так далее. Конечно, она более отборная, более считается хорошая, да, более качественное дерево. Но паленая тайга, она тоже можно ее продать, правильно? Да? Поэтому вот делают верховой пожар, устраивают. Ну, во-первых, разгильдяйство наше, как всегда, то есть не смотрят за этим делом. А второе, это просто, ну, варварство, такое вот эксплуатация. Вот, и везут все это вот в Китай, где производят, значит, бумагу, которую нам же и продают. То есть это очень так печальная такая часть нашей страницы, нашей истории современной, вот, о которой, ну, не сильно много хочется говорить. Это Слава, собственно говоря, муж Аюны, и машина, на которой мы ехали. Ну, конечно, это Забайкальская тайга, она немыслима без понятия об острогах, об завоевании, да, но помните, да, кто знает, что в 1643 году наш тобольский казак, собственно говоря, открыл это озеро, после этого там были поставлены крепости и много было острогов, и ссыльных очень много было. Ну и, конечно же, вот это вся, вот это ощущение какой-то такой вот, такой жести, да, то есть вот если западная часть Байкала, она какая-то такая более мягкая, более такая приветливая, что ли, то вот восточная часть, она там такая суровая, такая тайга, такая настоящая, да, такая, ну, как-то есть какой-то, какое-то такое вот ощущение, что тайга. Вот, ну и можете тут прочесть, да, басота, да, кто такой. Басота — это там босяк, да, то есть это вот тоже уркаганское слово, то есть вот здесь привет чита, да, там. То есть есть ощущение, что ты попал уже вот в Сибирь настоящую. Что там люди уже тоже немножко другие. Вот. Но при этом красота, конечно, неописуническая. Хочется оставаться. Комарья тоже достаточно много вечером. Ну, такие закаты, да, то есть хочется сидеть и сидеть. Ну, конечно, комары там бьют, но, в общем, так можно выдержать, если особо так возле костра посидеть. Вот. Но вечером довольно их много. Ну, от такого заката никуда не денешься, но хочется оставаться возле него. Вот. Два курорта, так сказать, Горячинск и Гремячинск. Здесь живет очень хороший друг Аюны, Славы и Аюны. Его зовут Николай. Он совершенно уникальный человек, совершенно бесподобный врач, который буддист, к тому же еще практикующий чод. Если вы слышали, да, что это такое за практика, такая сакральная практика, уникальная для Тибета, и заключается в том, что йогин, ну, как бы практикующий, выходит ночью на кладбище с барабаном и с трубкой из берцовой кости девственницы, который договаривается при жизни, еще делает специальную трубу, и он созывает духов, чтобы есть его тело. То есть такая вот очень жесткая такая практика духовная. Вот, и этот совершенно сумасшедший человек, он приходит к нему в гости, он ржет, то есть он начинает с того, что он начинает хохотать. То есть он абсолютно совершенно такой счастливый, сумасшедший, вот по-хорошему человек. Вот, при этом он врач, который, значит, в свое время лечил ну, людей циковских. То есть он очень хороший невропатолог даже, как это называется. В общем, человек, который лечит нервные болезни, и он себя вылечил от рака. То есть у него была форма очень жестокая рака, потом ему жена заставляла принимать таблетки, потом он отказался от этих таблеток и каким-то образом, значит, выздоровел. Вот каким я не знаю, но тем не менее, вот приходишь к нему, и вот у него такая атмосфера какая-то, ну, заряжает, он совершенно, у него полный бардак в квартире, причем он хохочет, он хлопает себя по поляшкам, начинает тебя там поить чаем, потом хватается за какие-то вещи, причем все это вот каким-то искрящимся таким вот настроением, и заряжает тебя совершенно на целый день, может, и на два, значит, такой оптимизм. Вот. Ну, вот, собственно говоря, Баргузин. Да, ну вот я здесь про Славу, собственно, наверное. Или нет, я сначала расскажу про Баргузин. Усть-Баргузин. Собственно, Баргузин – это вот эта река и, так сказать, ветер, который знаменитый, который оттуда дует. Из-за Байкальской тайги очень жесткий бывает и ураганный такой ветер. И здесь живут, кто же здесь живет? Ну, здесь живут те потомки переселенцев, казаков и, собственно говоря, они, как правило, егеря. Ну, в официальной версии, в неофициальной, это просто браконьеры. Да? Дома очень крепкие, дома сбиты. Чем они занимаются? Бьют белку, да, там, бьют там, медведя. Ну, то есть вот все, что там водится, там белка, соболь водится, там очень хорошая, то есть богатая здесь, богатая земля, да, то есть люди не бедствуют. Вот. Но тем не менее, так сказать, вот главное соблюдать меру в этом всем. Ну, в общем, насколько же соблюдать меру, мне сложно сказать, но тем не менее, очень крепкий городишечко такой. Вот. Ну и туризмом тоже промышляют. Вот, вот такая вот эта переправа в сторону, через Баргузин, переправа туда, собственно говоря, в Забайкальскую тайгу. Здесь мы встретили несколько экспедиционных партий, причем ребята ехали, сам там была одна такая через транс... короче, она была, по-моему, кругосветное путешествие, но они там было написано, что это транссибирская прогон, то есть это были голландцы, которые ехали на наших джипах. Вот, их было 6 машин, тоже переправлялись здесь, видимо, они ехали из севера где-то. Вот, а может, просто заезжали в это место, чтобы попасть к Курумкам. Там нет дороги, насколько я знаю, сквозной. Вот, ну, такие ржавые корабли, такой смешной очень переправа с каким катером, который тарахтит страшно и плюется черным дымом. Ну, естественно, омуль. Ну, и такие вот надписи, пирожки, чай, сера, семечки, орехи. Все здесь можно это купить. Сера, это, понимаете, да, смола, которая из... которую жуют, и она действительно очень хорошая, она полезная, кстати, о пользе всего свежего и живого. Вот, единственный памятник Дзержинского и Ленина. Это единственный в мире памятник, где они вместе изображены. Уникальный в своем роде. Здесь прямо висит, вот над этим школой, висит такая, знаете, советская, вот эта вот справа, видите, табличка, тут правда не поместилась, на которой написано, что мой капитан такой-то, истинный советский гражданин, там, значит, ну, в общем, еще с советских времен, когда в 30-е годы, значит, милиционеры, значит, воевали против подкулацких элементов, вот она до сих пор там висит, это вот тут в краешек торчит, просто не попал.
Вот, значит, скажите, сколько элементов? Капиталисты, да. Ни сил не хватило снять эти элементы.
Нет, нет. Ну, туда еще капитализм тот самый не добрался.
У нас, наверное, в Москве не добрался. Как все стоит, так и стоит.
Вот. И, собственно говоря, тут я расскажу немножко о вот посещении национального парка Забайкальского. Потому что есть Забайкальский заповедник, где Курумкан находится, о котором я рассказывал. И вот поездка, на которую восхождение на Святой Нос. Святой Нос – это гора, которая, ну, самая высокая точка ее, да, вот этот вот перешеек, который здесь, сейчас я покажу, видите, вот здесь перешеечка такой, вот он весь, все заболоченное полностью, ну, то, что здесь в середине озера изображено, это прямо озеро, вода, но его почти не, до него просто не дойдешь, потому что там вся, весь этот перешеек, там есть одна небольшая дорога, но вот сюда вот немножко становишься на эту траву и все, и пошел вниз уже. То есть там вода сплошная. Вот. И вот это вот, собственно говоря, сама гора, Святой Нос, высота которой 1800 метров всего лишь над уровнем моря. Но с учетом того, что сам Байкал, он находится на высоте около 460 метров, то, ну, как бы сама гора, она где-то 1500. То есть подъем не, ну, занимает около 5 часов, не больше. Но, тем не менее, очень сложный склон, не пологий, а, так сказать, очень острый угол. Здесь, вот, как видите, вот, не очень аккуратно. Значит, какие отношения там между людьми? Значит, ну, знаете, что буряты живут и русские. Русские живут в Иркутске, то есть больше со стороны, с восточной стороны, с западной стороны и с южной в основном живут буряты. Взаимоотношения так, как бы не то чтобы дружба, не то чтобы вот вражда. Почему? Потому что русские, почему? Буряты не любят русских за то, что русские оставляют вот такие вещи, то есть смусорят, они не чтут природу, не чтут святые места бурятские. Вот. А русские не любят бурятов за то, что буряты клановые, русские разобщены, понятное дело, а буряты, они кланом живут. И когда бурят приходит куда-то работать, он, естественно, скажем, всех своих родственников туда притаскивает. Ну и понятное дело, что русские как-то немножко поддавливают. Ну и вот это вот такая вот вражда, не любовь, или как такая тихая неудовольствие, я бы сказал так. Ну, не очень жесткое, а вот такое вот, какое-то вот такое вот. И вот оно, так сказать, буряты называют иркутских иркуты, вот, буряты тоже там не стесняются. Ну, в общем, вот Слава тоже не очень любит иркутов. Вот мы, значит, он ворчал очень долго, когда вот это мы... Очень много стрекоз. Летом вот это вот то, что здесь сфотографировано, это просто пока ничего, потому что такое впечатление, что вот ты просматриваешь, когда небо, такое впечатление, что оно все забито стрекозами. Вот. Здесь просто попало несколько штук, я бы сказал так. Ну вот это вот хребет, который над... И вот я стал подниматься. Сейчас я поднимусь немножечко вдоль дороги. Это подъем начался в 3 часа дня. То есть мы немножко опоздали. Значит, я расскажу, продолжу тот рассказ, который я начал, когда стал рассказывать о Славе. Слава такой забавный человек. Он начинает, ну, вот это вот, как я сказал, вот это все прокачивание вот этих вот историй, легенд, он весь в этом живет, он этим живет и так далее. И, собственно говоря, он как бы, по дороге там есть такое место, называется Духовое озеро. И вот он все время любит туда заезжать. Зачем он туда заезжает? Вот, типа, озеро действительно, оно такое, находится в тайге, такое заболоченное, стоит такие осины, там такая заболоченная тайга, такое мрачное озеро. И вот он рассказывает там легенды всякие страшные, что там при этом духи живут, там все страшно. Там. Ну, естественно, у него каждый раз там что-то ломается, он не может оттуда выехать. То есть от дороги это недалеко, это где-то 1-2 км всего лишь. Но он приезжает на машине, вот, а трасса-то там, она за 2 км, то есть на нее надо выйти еще обратно, да, потом там поймать кого-то, чтобы вытащили, а машины там не так, чтобы часто ходят, не все останавливаются и так далее. Вот, и вот он все время заезжает туда, чтобы подразнить свои нервы, да, он заезжает, у него каждый раз что-то ломается, он каждый раз там эти нервы свои прокачивает, и потом каким-то образом начали. У нас мы тоже заехали, у него сломался там этот аккумулятор, не мог завестись он там, наверное, час. Наконец он завелся, и мы поехали счастливо. Но вот при этом мы должны были вот подниматься на эту гору, мы должны были вдвоем. Но он едет и говорит, что, дескать, у меня колено что-то болит, не пойду я с тобой на гору. А мы уже опаздываем, по сути, ну вот уже мы приехали, мы думали, что мы приехали пораньше, выехали поздно, потом там у нас еще что-то сломалось там по дороге. Вот, в результате мы приехали вот куда нам для восхождения, мы приехали часа в 3, ну, дня, где-то в 4 я начал восхождение. Ну, понятно, что я затем вернусь, но как-то меня это не особо волновало. Вот, но я поперся сам. Вот, но Слава четко, строго отказался от этого восхождения, хотя он мне 100% обещал, что он пойдет вместе. Что мы пойдем вместе. Вот, но виды, конечно, бесподобные, погода стоит ясная, все очень здорово, кайфово. Вот, прусь наверх, тайга такая закрученная вся из себя, чем выше, тем прям душу там прям наружу лезет. То есть кажется, что вообще какая там, какие еще вообще могут быть вообще, когда находишься на Байкале, ну вообще в таких местах, то кажется, что зачем там, когда вот там, не знаю, какие там Гималаи, какие я там специализируюсь больше по Тибету, по Гималаям, по Индии, ну, я уже давно много лет занимаюсь Азией, лет 20. Вот, а тут, когда приезжаешь, кажется, блин, да у нас же своя страна есть, что куда-то ездить там, не знаю, далеко. Да. Ну вот, многие уезжают, живут на Байкале, есть такие люди, которые там всю жизнь провели, вот, и дальше уехали из Москвы, в общем, собственно говоря, вот этот вот врач, который, он тоже, собственно, москвич бывший, и вот этот вот Бенчаров, который держит свою гостиницу на Вальхоне, он тоже бывший москвич. Да. Вот, ну, нет, это я делал панораму, вот такую, просто она таким образом, да. Ну вот, там недавно поставили крест православный, чтобы утвердить, священники, чтобы утвердить веру. Вот, и вот, собственно говоря, все ближе и ближе меня обгоняет. Ну, я встретил несколько групп австрийцев, которые спускались уже с вершины к тому времени, когда я начал подниматься. Вот, ну, еще была одна пара, которая поднималась со мной наверх. Здесь эта фотография была сделана около 6 вечера. Вот, уже так, вроде бы, такие облачка, но, в общем, ничего особенного не предвещает. Вечером поднимаюсь, вот видите, это уже как раз это тот самый перешеек, там озеро видно, но все, вот эта часть, которая ближе сюда, она тоже, видите, вся в воде, то есть она вся заболоченная. Там ходить невозможно. Вот, ну... Поднимаюсь, поднялся наверх, конечно, там шикарно, то есть вообще, то есть вау. Ну вот, поздравляет меня тут табличка, что я поднялся на Святой Нос. Наверху холодно, ветер дует, ну и начинает покрапывать дождик. Ну, что, дождик, так и дождик. Вот, очень красивые виды сумасшедшие, я там погулял, побродил, мне там было очень здорово. Вот, но надо спускаться. Вот, и вот здесь я расскажу одну маленькую историю, ну, просто курьезная, смешная история, да, сейчас я как раз ее дальше, которой я, собственно, и закончу. Ну, вот такие очень красивые корни, то есть прям тундра сверху такая. Отсюда Ольхон виден, я прямо сейчас покажу. Вот это вот, так, сейчас, здесь вот покажу. Вот это Ольхон там, видите, вдалеке, то есть оттуда с вершины виден Ольхон. Это вот край там гористый такой, это Ольхон. Где-то 50 километров. Видимость большая, далеко, потому что 1500 метров перепад. Такие вот сучья, суровая такая, прямо северная, такая дикая, такая прям. Вот, и вот я думаю спускаться. Но я спускаться, думаю, хотел вообще по другой тропе, но думаю, что-то темновато уже становится. Ну, где-то 8, где-то, значит, 8:30 где-то было. Я думаю, ладно, пойду-ка я по своей знакомой тропе. И вот смотрю, там, значит, как раз со стороны Духового озера дует ветерок, и вот такая, значит, вот такое облачко там появляется. Вот, ну я думаю, давай-ка я поснимаю это облачко. И вот оно на моих глазах превращается. Эти фотографии сделаны буквально за 5-10 минут. Я не помню точно сколько. Ну, минут 10 это прошло, пока вот я делал эти фотографии. Вот особенно вот здесь, да, красиво очень. Короче, следующей больше нет фотографий, потому что я решил, что мне хватит фотографировать. Я упал на землю, накрылся вот так вот. Ну, на самом деле я еще пытался, но я чувствовал, что все, надо вот прям ложиться. У меня была тенденция спустить, ну, прям бежать вниз, но думаю, нет, надо прождать. Короче, я упал вот так, накрылся вот так этим капюшоном, под себя фотоаппарат засунул, и буквально через там 2 минуты начался ураганный ветер. И тут же стали падать молнии, они где-то падали где-то 50 метров. Может быть, я не знаю, может быть, ближе, может быть, дальше, но мне сложно было, потому что треск был такой, что мне прямо вот по ушам, прямо вот чуть перепонки не лопались. Вот. После этого я лежал, наверное, я вспомнил все мантры, которые я понял, все молитвы, которые мне когда-то где-то прочитывали. Я все вспомнил. Вот, все, помнил маму, папу там. Вот, было страшно реально. Вот. Потом начался просто ливень проливной, я катился вниз, катился. То есть, то есть это было в темноте, полной тьме, кромешной, у меня не было фонарика. Как всегда, то есть он у меня был, но он уже перестал работать, там, потому что залило его водой, хотя он был непромокаемый. Вот, там батарейка плохо работала, даже не до этого было, просто не до фонарика. Что я катился, я перепрыгивал через валуны, скользкие, мокрые, да, в ботинках, вот, весь мокрый насквозь. То есть я просто вот так вот кубарем улетел.
А
вот.
Что там делал?
Внимался. Да, ну действительно, что я там делал вообще? Резонный вопрос. Вот. Поднимался, да. Делать нечего, нифига. Ну, такие есть люди. Сумасшедшие, да, не очень здоровые. Вот. Да, ну вот, в конце концов я спустился, но я помню, когда там мне Слава по дороге стал рассказывать о том, как, значит, там сажали в тайге одну американку, медведь там сажал и так далее. Но здесь медведь водится, так сразу скажу. Вот, не знаю, как сейчас, там тогда водились. Значит, ну и вдруг я слышу, значит, хруст такой в тайге идет. Так, забавно, значит, очень, очень интересно. То есть это прямо вот там, где внизу, где я показывал такой очень, ну, крутой склон. И там я прям съезжал просто по этому склону на заднице. Вот, и тут и слышу, значит, тайга. Ну, думаю, что делать? Ну, встретимся, так встретимся, что ж теперь делать? Вот, и вдруг такой крик: «Помогите!» То есть, короче, вот эта пара, которая поднималась наверх, они тоже потеряли. Ну, я не потерялся, я просто видел, где это самое... как сказать, меня не, как сказать, ориентиром единственное, это Байкал, который сквозь тайгу просвечивал, там не луна, но как бы такие отсветы были какие-то еще. Ну, как блестел Байкал, я двигался к направлению. В общем, они потерялись, и, значит, пришлось, значит, вместе нам выходить. В общем, вышли мы, все было благополучно. Вот.
GPS-а не было?
Ну, тогда нет, ну, у меня и сейчас нет GPS, я без GPS хожу, у меня правило такое. Вот, ну, как бы вот не люблю я это дело. Вот, но меня как-то, я нормально ориентируюсь вообще, если мне достаточно просто ориентироваться по сторонам света, и, в общем, я карту где-то читаю, мне хватает пока что. Вот. Нет, не нужен там GPS, для меня, по крайней мере, точно. Ну, сбился с тропы, но там невозможно ее держать, потому что там нет, ее как таковой, она очень плохо видна, а в темноте вообще ее невозможно отследить. Вот. Ну, такой рассказ небольшой про Байкал. Очень здорово, мне нравится. Ну, конечно, тогда сейчас другие впечатления, тогда были немножко другие. Но к утру я просох, все было нормально, мы с удовольствием поехали обратно. Вот, поэтому всем рекомендую туда попасть хоть раз в жизни. И вот так.
Ваш товарищ, когда увидел, что сказал при встрече?
Ну, поржал немножко. Ну, сначала они, блин, перепугались, а потом мы, когда уже ехали, мы ржали очень весело.
Почему медведь именно американка?
Ну, она полезла куда-то в тайгу тоже.
Самые большие, знаете.
Да, не знаю, почему она так... Ну, говорят, сказка.
Американских пирожках на компе.
Да.
А то она же в
овца, медведь ловили.
Там летом клещей много. Вообще я слышал, что местные не прививаются какими-то загородами.
Да, да, да. Да, ну правда, клещи есть. Говорят, что вот достаточно сойти с тропы и все, можно попасть на клеща. Ну вот как-то тьфу-тьфу, бог миловал. Вот, может быть, заговоры, может быть, там Слава меня окурил чем-то.
Меня кусали, ничего страшного.
Браво. Да, действительно. От этого не умирает. Ну вот, я не знаю, наверное, спасибо вот за внимание. Не знаю, Аюна куда-то убежала, я думал, что она еще пару слов нам скажет. Вот если придет, то будем рады еще с ней пообщаться.
Вы с шаманами общались? Какие-то были опыты интересные?
Я общался с шаманами. Не могу сказать, что были какие-то интересные, потому что я видел Тагилова. Вот, я знаю несколько шаманов, но я не ходил на камлане. Меня больше интересует именно такая классическая буддийская или там индотибетская культура, индийская в том числе. Вот, йоговская в первую очередь, ну, такой классического в плане. Но мне интересно, конечно, шаманизм как явление, но просто так не складывалось, мне не повезло. Вот, хотя я знаю многих людей, которые присутствуют на очень интересных камланиях, и мне очень много про это рассказывали. Я лично знаю, ну, как бы общался с шаманами, но при этом не присутствовал на их ритуалах.
Вот в этом году, как раз в августе, было раз в 4 года проводится слет шаманов, да.
Был известный шаман недавно в Москве, вот, и он проводил какую-то практику здесь. У нас ездила группа к шаманам в Туву, было прямо по всем шаманам, мы там прошлись. Вот. Ну, вот этот человек, который вот этот вот Николай, он тоже, ну, по сути, он шаман, то есть, ну, он крутой прям реально. Ну, то есть, он такой по своему виде, ну, буддист, буддийский, если так можно сказать, но он... Не может сказать, он классический буддист, но просто он вот в образе своего поведения, он шаман, то есть он все время смеется. То есть он просто вот заряжает этим.
Вы представляете, когда будете там, простите шаманов, чтобы они наколдовали, чтобы Америка с нами коммунизм поделилась.
Ну, я постараюсь, я передам им точно пожелание.
Да, в смысле?
Безусловно. Ну, я думаю, что если мы все тоже поколдуем немножко, мы тоже немножко придвинемся к чему-то, к светлому будущему. Если каждый из нас не будет забывать об этом. Вот, я думаю, это тоже очень важно. Личная практика, она более важна, чем практика всех шаманов.
Главная практика – шевелить мозгами.
Ну, иногда шевеление мозгами тоже мешает. То есть лишнее шевеление мозгами, оно иногда приводит к каким-то негативным последствиям. Все, спасибо большое. Вот,